Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаю вам прослушать продолжение беседы о фестивале «Бородинская осень» с секретарем правления Союза писателей России Сергеем Ивановичем Кутькалом. Сергей Иванович, мы о сегодняшнем дне столько всего знаем негативного, но нельзя не отметить весь кошмар советской идеологии в том, что у нас миллионы людей, которые жили гораздо благополучнее, чем сейчас, они были уверены в завтрашнем дне, имели жилье и прочее, но они были озабочены совершенно о земных там вещах, сколько килограммов колбасы достать, сносить костюмов, где их достать. И миллионами шли, даже бывало, что и некрещенными, не задумываясь никогда ни о духовной, ни о вечной жизни. Так вот, честно говоря, такие мысли возникали. Это большой вопрос, взвешивая. Сейчас экстремальные условия, и у человека есть выбор, он всегда есть. Но тогда ведь сколько было прекрасных людей, которые уходили совершенными атеистами, неверующими людьми, и в духовном плане с очень плохими, так сказать, предпосылками для вечной жизни, если можно так казенным языком сказать.
Вы сами вот отметили, что всегда есть выбор. Я родом из села, глубинного села. У нас никогда не закрывалась церковь. Не закрывалась не потому, что ее не закрывали. Нет, это было у всех закрывали. И у нас здесь тоже вот хрущевский период, закрывалась церковь, с нее должны были сделать клуб. Закрывал ее председатель сельсовета, как это происходит. А председатель колхоза буквально в 200 метрах одновременно, вот та закрывается, а он 200 метров от этого места строит храм. Это было в тот период. И храм был построен. Он был небольшой, он и сейчас существует, святителя Николая. И в этом храме, в общем-то, меня и крестили, и в этом храме я мальчишкой там бывал. И когда я спросил вот этого председателя колхоза, конечно, его сняли, это понятно. Я его спросил как-то, Федор Яковлевич, уже он был старичком, там сторожем работал. Ну вот как ты оглядываешься? Он говорит, много потерял я на этом деле, вот и в пенсии потерял там и все. Ну, говорит, у нас в селе ни один неотпетым не ушел. Вот этот выбор существует у всех.
Сергей Иванович, простите, а те районы, где вообще не было церкви и нет на сотни километров?
Понимаете, ведь святые даются зачем? Образец для подражания. Выбор всегда есть за каждым. По своей семье, по многим аспектам, каждый выбирает. И сейчас выбирает, и тогда выбирает. И от того, что государство атеистическое или не атеистическое, человек не зависит. Человек зависит в первую очередь от себя. У меня в семье три монахини, причем уже одной нету, там другой нету. Вот. Они в тот период, их еще Кукша Одесский постригал. Я последыш. И я вам скажу, что это никоим образом не относилось к другим, потому что все жили свою жизнь. И я не помню ни одной хаты, где бы не было красного угла. Вот в советский период. А в Москве я помню, что я очень редко встречал какую-либо квартиру, где бы висели иконы. Либо они висели как картины. Вот два варианта было. И все говорили, ну нельзя, потому что не дай бог все. Я говорил, ну почему же там можно, а здесь нельзя? Вот в те годы я говорил, я не менялся, так сложилось просто. Я не говорю, что это моя заслуга. Заслуга всегда в родителях. Вот мы забываем одну вещь, что дети сканируют не государство, не какие-то внешние стороны жизни. Они сканируют образ родителей. А те образы, которые им даются извне, они даются только в дополнение к тому, что есть. И в этом вся причина. Потому что и революция произошла не потому, что Ленин там хороший или плохой, а она произошла задолго до Ленина. Но это было связано почему? Потому что крестьянам, крепостным, в церковь ходить некогда было. А еще более того, до Юрьева дня им и не позволялось. Им определял барин, когда он пойдет.
А что это с душой барина происходило, да. Мы уже знаем.
Вот этот аспект. Поэтому если мы будем только опираться вот на исторический опыт в негативных каких-то делах, мы никогда не двинемся. А задача-то, в общем-то, всегда была и в этом фильме, и в целом в жизни Бородинского сражения. Она состоит в том, чтобы взять позитив. Беда сегодняшних СМИ, она именно в том, что они несут все время негатив. И зачастую это и православные СМИ. Мы расскажем, как плохо там или где-то.
Ну, потому что негативную информацию человек впитывает моментально, как и все плохое, мы знаем.
Я вам скажу, вот мне пришлось разговаривать еще на фестивале о тех детских изнасилованиях, что вот эта проблема номер один в обществе, и все. Я сказал, что такое общество обречено на гибель. Этого не должно быть. Я вырос в селе в тот период, когда там не матерились никто, ни мужики, ни бабы. Когда на все село было 3 пьяницы, по нынешним временам это просто иногда выпивающие люди. А это было ведь не так давно, это 60-е, 70-е годы. И когда я сейчас приезжаю, я вижу, что девчонки курят, я вижу, что женщины тоже могут выпить, я слышу брань не только из уст мужиков, но и баб, я понимаю, что жизнь очень сильно изменилась, не в лучшую сторону. Хотя как бы все основания для того, и церковь новую строят уже, и школы уже другие, все, и средств больше, и всего больше.
Ну а в СМИ что?
А качество духовного состояния человека, оно стало ниже. Дело не в СМИ.
По многому и в этом тоже.
В первую очередь, СМИ – это бесплатное приложение к прочитанной книге. Так вот, для детей первая прочитанная книга – это родители. Моя бабушка, как принято сейчас говорить, была глубоко верующим человеком, но на самом деле она была просто верующий человек. Она никогда нам не говорила, что завтра начинается пост. Вы будете то-то, то-то, то-то. Ну, когда мы с сестрой, одной из старших сестер моих, стали вспоминать, она как раз такая светская львица. И она стала говорить, что все было запрещено, ничего же было нельзя. Я говорю, Людка, а что ж ты мне врешь-то? Она говорит, как я тебе вру? Мы с тобой в одном доме выросли-то. А просто она в период поста, она готовила исключительно постную пищу. И она была вкусна, приятна, интересна. И мы не замечали. Но мы знали, что потом это откладывалось, что в такой-то период вот будут такие-то кисели, супы, каши и так далее. В этот период такой. И поэтому все шло естественным образом. И спустя годы, спустя десятилетия, я увидел вот эту житейскую, простую крестьянскую логику. Если бы она мне сказала, а я мясо-то вообще не ел, до 14 лет я вообще ни грамма не ел. Если бы она мне тогда сказала, что нельзя, я бы наверняка попробовал.
Вы говорите об органичных вещах.
Я говорю вот во всей органике. Это же было связано со всем. Вот она не бронилась, она не повышала на нас голос.
Хорошо, Сергей Иванович, но сказать, что внешняя сторона вообще не играет никакой роли, наверное, было бы тоже несправедливо.
Нет, она играет, несомненно. Она играет большое значение. И задача в первую очередь родителей и детей, в смысле родителей перед детьми, а детей перед родителями, это в том, чтобы, может, даже вот своим отношением к своему ребенку, к его будущему, к его жизни оградить, но оградить не какими-то вот внешними оградами, а дать ему тот необходимый набор образцов, который не даст ему возможности утонуть в текущем времени. И это легко сделать, если ему вовремя показать, что и голуби летают, и караси в речке плавают, и образцы там живописи, музыки. И если не ответить на внешние какие-то там образцы предложением других образцов, скажем, в той же музыке, а мы можем предложить ему Рахманинова, мы можем предложить Овчинникова, мы можем предложить Бондарчука там. Но я знаю, что на примере своих детей, что мне удалось, не добиваясь от них каких-то особых результатов, а просто как бы выговаривая свое представление, и все.
Сергей Иванович, давайте вернемся к фестивалю «Бородинская осень» и к фильму, и почему так важна преемственность. Вернемся к понятию героя нашего времени, это вечная тема, особенно актуальная сейчас, и о задачах фестиваля, которые ставятся именно в связи с работой с молодежью.
Я вот и хотел сказать о задачах фестиваля, потому что мы ушли в фильм и ушли уже в философскую часть его содержания. Нет. На самом деле фестиваль состоит из разных направлений. И кино документальное – это часть фестиваля. Вот фестиваль у нас состоит из разных направлений. Включается в эти направления, как я уже сказал, вот два. Третье – это изобразительное искусство. Мы обязательно тоже и в течение года, и потом по итогам уже как бы к финальной части, когда фестиваль проходит, мы устраиваем выставки как в Можайском районе, так и в Москве. Вот из лучших тех работ по той тематике обязательно ставится тема, чему посвящена выставка московских, российских художников, самых разных, самого разного направления. Хотя, безусловно, так или иначе это сопряжено с Бородинским фестивалем. Четвертое направление у нас – это русская историческая народная песня. И в конкурс исполнителей с разных регионов, лучших, на наш взгляд, как нам кажется, потому что их много, и они все хороши, и они тоже вот участвуют, поют как на открытых, так и на закрытых площадках, тем самым вольно-невольно, но делятся своими какими-то достижениями, а нам приносят радость.
Сергей Иванович, ну вот учитывая, что, опять же, наши СМИ практически не дают сейчас ходу, мы не знаем о том, что происходит в исполнении русских народных песен и коллективов, ну вот скажите, на вашем фестивале кто прозвучал, какие были исполнители, какие коллективы, кто стал лауреатом, может быть, победителем вашего фестиваля?
Я бы остановился на том, что все были хороши.
У вас не было там каких-то особых призовых наград? Или просто важно было участие и показать спектр?
У нас были, и мы и спектр показывали, и награды какие-то были. Но я бы не стал вот именно в песенном деле, в народном песенном деле, их противопоставлять, потому что участвовали и мастера экстра-класса, как, скажем, та же Татьяна Петрова, Татьяна Симушина, и вводить их в соотношение с другими, это было бы неправильно. И я даже благодарен, что они сами показывают каждый раз пример. Таня Петрова, собственно, и вышла с предложением, что надо вот такой фестиваль делать.
Чтобы дать возможность показать людей.
Не только показать, а вот они какой-то своей взаимностью за эти несколько лет, уже за 6 лет, они показали, как надо вот друг друга дополнять, любить и
помогать друг другу.
И вытягивать дальше, двигаться вперед. В этом их нелегком делании, особенно сейчас, когда это находится в не лучшем таком состоянии. И то, что это сохраняется, то, что это развивается, вот это главное. И то, что это нужно молодежи, потому что не зря же сказано в России, что песня – это душа
народа. Душа народа.
И вот чтобы эти дети заразились песней, я ничего против Пинк Флойдов-то не имею на самом деле. Но надо сначала свое.
А потом ты в состоянии оценить то, что в мире происходило.
Букет теме хорош, что в нем много всего хорошего. Он лучше всегда, чем группа роз в одной руке. Так и здесь. Они же хороши, розы. Ну, а если еще что добавить, так и вообще хорошо. То же самое здесь вот происходило. Дети, молодежь, вот я видел какие-то песни, которые, если цепляли за душу, и один из участников фестиваля так и сказал, задача ведь народной песни не в том, чтобы были хорошие музыканты, а в том, чтобы она так легла на душу, что ее можно было спеть в любом месте, на любом привале, за любым столом.
Как и всегда было в нашем народе.
Так и было. Поэтому вот одна из задач в этой части фестиваля, она была именно в этом. Кроме того, у нас всегда, может, этим наш фестиваль отличается от других, ежегодно, по сумме всего происходящего, мы как бы вот уже подводя итоги, ставим задачу на год, чего бы мы должны сделать общего для всех. Все-таки каждое ремесло, оно имеет свою направленность, своего потребителя, выражаясь современной лексикой. Надо вот сделать что-то такое, ну и Бородинское сражение, Можайская земля святая, она дает для этого почву. Фестиваль, он, во-первых, все время проходит вокруг источника преподобного Ферапонта Можайского. Это тот колодчик, который он ископал, придя на Можайскую землю с Белозерья. И Это как бы его первая стоянка, первая вода, и с тех пор вот он не иссякает, хотя он пережил разные испытания. И вот фестиваль-то и был придуман, если уж совсем правду говорить, в поддержку вот развития этого святого места.
Чтобы возобновить почитание этого места.
Ну, там надо было его выкопать из грязи, этот источник, потому что там была городская свалка. А сейчас это такое райское место. И вот с того момента, с тех лет, вот это все происходит. Но это не значит, что именно вот все должны озаботиться тут и что-то копать землю или там таскать дрова.
Задача расширилась.
Такими задачами стало, кроме источника, это создание памятника на источнике российского монашества в честь Ферапонта и всего монашества, которое там было, которое участвовало тоже в войне 1812 года. Вот.
Кстати, это очень малоизвестно для светских изучений страница истории.
Да, безусловно. Это было воссоздание памятника, который разрушился русскому воинству Великой Отечественной войны, захороненному на Ильинском кладбище. Там памятник в свое время упал. 90-е годы, вот эти шальные. И там создан теперь достойный памяти подвига, потому что каждый из них был подвижник в юном возрасте, отдавший жизнь за других, за страну свою. Там сейчас красивое, тоже такое райское место. Это такое наше общее дело всех участников и наследников Бородинской победы. В этом году заложили, наконец-то, это тоже был непростой период в жизни нашего фестиваля, заложили камень и осветили его под будущий памятник поклонения русского воинства Смоленской иконе Божией Матери, покровительницы наших войск, по благословению святейшего патриарха Кирилла. Несколько лет мы боролись, нам не давали вот места. Ну, нам, я имею в виду, всеми жителям Можайска и участникам фестиваля, потому что это дело должно быть общее, и мы все-таки выстраиваем каждый период, это общее. Вот все-таки свершилось чудо, именно чудо, потому что те же люди, одни там музейщики, сразу вспоминали, что это зона их ответственности. И некоторые чиновники отвечали, что там из органов культуры по-другому не назовешь. Писали нам в ответ на письма, что нет, не надо, потому что и так памятников много. Если у вас лишние деньги, то отдайте вот на сохранность этих. И тут я должен слушателям сказать, что более 50 памятников было поставлено на Бородинском поле. А Бородинское поле – это весь Можайский район. Было поставлено в период вот к столетию Великого сражения, то есть 12-му году. Немалое количество памятников было поставлено к 150-летию. То есть те памятники, которые разрушились, включая и монастырь там был разрушен. Надо отдать должное, опять же, таки советскому периоду, что к 150-летию все памятники восстановили и поставили новые, посвященные 1812 году и уже Великой Отечественной войне. К 200-летию у нас будут полыхать салюты, у нас будут громыхать музыканты.
Речи торжественные.
Вот. Но у нас, кроме таких вот частных подвижнических инициатив, очень мало что делать. И именно поэтому почувствовал вот эти люди, которых я называл там на разных этапах приближения этой даты, они сошлись во мнении, что будет обидно и стыдно, что мы оказались никчемными потомками тех великих героев. И надо хоть что-то делать. Вот, собственно, это было причиной создания этого фестиваля.
Вы прослушали вторую часть интервью с секретарем правления Союза писателей России Сергеем Ивановичем Кутькалом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.